Никто ревностнее нунция папского Рангони не служил обманщику. Пышную грамотою приветствуя лжедимитрия на троне, Рангони славил Бога и восклицал: «Мы победили!» Льстил ему хвалами неумеренными и надеялся, что соединение церквей будет первым из его дел бессмертных. Писал: «Изображение лица твоего уже в руках святого отца, исполненного к тебе любви и дружества. Немедли изъявить свою благодарность главе верных и приими от меня дары духовные. Образ сильного воеводы, коего содействием ты победил и царствуешь. Четки молитвенные и Библию латинскую, да услаждаешься ее чтением и да будешь вторым Давидом». Скоро прибыл в Москву и чиновник римский граф Александр Рангони, племянник Нунция, с апостольским благословением и с поздравительной грамотой от преемника Климентова, нетерпеливого в желании видеть себя главою нашей церкви. Но самозванец в учтивом ответе, хвалясь чудесную к нему благостью Божию, истребившую злодея, отца-убийцу его, не сказал ни слова о соединении церквей. Говорил только о великодушном своем намерении жить не в праздности, но вместе с императором идти на султана, чтобы стереть державу неверных с лица земли, убеждая Павла V не допускать Рудольфа до мира с турками. Для чего хотел отправить в Австрию и собственного посла. Лжедимитрий писал и вторично к папе, обещая доставить безопасность его миссионариям на пути их через Россию в Персию и быть верным в исполнении данного ему слова. Посылал и сам иезуита Андрея Лавицкого в Рим, но, кажется, более для государственного, нежели церковного дела. Для переговоров о войне турецкой, которую он действительно замышлял, пленяясь в воображении ее славою и пользою. Надменный счастьем, рожденный смелым и с любовью к опасностям, самозванец в кружении легкой головы своей уже не был доволен государством московским. Хотел завоеваний и держав новых. Сия ревность еще сильнее воспылала в нем от донесения воевод терских, что их стрельцы и казаки одержали верх в шибке с турками, и что некоторые данники султанские в Дагестане присягнули России. Издавна проповедуя в Европе необходимость всеобщего восстания держав христианских на оттаманскую, мог ли Рим не одобрить намерения Лжедимитриева? Папа славил царя-героя, советуя ему только начать с ближайшего, с Тавриды, чтобы истреблением гнезда злодейского, столь бедоносного для России и Польши, отрезать крылья и правую руку у султана в войне с императором. Однако ж имел причину не доверять ревности самозванца к латинской церкви, видя, как он в письмах своих избегает всякого ясного слова о законе. Кажется, что самозванец охладил в усердии сделать россиян папистами, ибо, невзирая на свойственную ему безрассудность, усмотрел опасность сего нелепого замысла и едва ли бы решился приступить к исполнению оного, если бы Идолия царствовал. Скоро увидел и главный благодетель Лжедимитриев, Сигизмунд Лукавый, что счастье и престол изменили того, кто еще недавно в восторге лобызал его руку, безмолвствовал и вздыхал пред ним, как раб униженный. Быв непосредственным виновником успехов самозванца, оказав бродяге честь сына царского, дав ему деньги, воинов и тем склонив народ северский верить обману, Сигизмунд весьма естественно ждал благодарности и через секретаря своего, Гасевского, приветствуя нового царя, нескромно требовал, чтобы Лжедимитрий выдал ему шведских послов, если они будут в Москву, от мятежника Карла. Гасевский, беседуя с царем наедине, объявил за тайну, что король встревожен молвою удивительную. «Недавно, — говорил сей чиновник, — выехал к нам из России один приказный, который уверяет, что Борис жив. Устрашенный твоими победами и следуя наставлению волхвов, он уступил державу сыну, юному Феодору, притворился мертвым и велел торжественно вместо себя схоронить другого человека, опоенного ядом. А сам, взяв множество золота, сведомо одной царицы и Семена Годунова, бежал в Англию, называясь купцом. Поручив надежным людям разведать в Лондоне, действительно ли укрывается там опасный злодей твой, Сигизмунд, как истинный друг, счел за нужное предостеречь тебя, и, думая, что верность россиян еще сомнительна, дал указ нашим литовским воеводам быть в готовности для твоей защиты». Сия сказка не испугала Лжедимитрия. Он благодарил короля, но ответствовал, что в смерти Борисовой не сомневается, что готов быть недругом мятежнику шведскому, но прежде хочет удостовериться в искренней дружбе Сигизмунда, который, вопреки ласковым словам, уменьшает данное ему Богом достоинство. ибо Сигизмунд в письме своем назвал его господарем и великим князем, а не царем. Самозванец же хотел не только сего титула, но и нового, пышнейшего. Вздумал именовать себя цесарем и даже непобедимым, мечтая о своих будущих победах. Узнав о таком гордом требовании, Сигизмунд изъявил досаду, и вельможные паны упрекали недавнего бродягу смешным высокоумием, злой неблагодарностью, а Лжедимитрий писал в Варшаву, что он не забыл добрых услуг Сигизмундовых, чтит его как брата, как отца, желает утвердить с ним союз, но не пристанет требовать цесарского титула, хотя и не мыслит грозить ему за то войною. Люди благоразумные, особенно Мнишек и Нунций Папский, тщетно доказывали самозванцу, что король называет его так, как государи польские всегда называли государей московских, и что Сигизмунду нельзя переменить сего обыкновения без согласия чинов республики. Другие же, не менее благоразумные люди, думали, что республика не должна ссориться за пустое имя с хвастливым другом, который может быть ей орудием для усмирения шведов. Но паны не хотели слышать о новом титуле, и воевода Познанский сказал в гневе одному чиновнику российскому: «Бог не любит гордых, и непобедимому царю вашему не усидеть на троне». Сей жаркий спор не мешал, однако ж, успеху в деле сватовства. 1 ноября великий посол царский Афанасий Власьев со многочисленную благородную дружиною приехал в Краков и был представлен Сигизмунду. Говорил сперва о счастливом воцарении Иоаннова сына, о славе низвергнуть державу атаманскую, завоевать Грецию, Иерусалим, Вифлеем и Вифанию, а после о намерении Димитрия разделить престол с Мариною, из благодарности за важные услуги, оказанные ему в одни его несгоды и печали знаменитым ее родителям. 12 ноября в присутствии Сигизмунда, сына его Владислава и сестры, шведской королевны Анны, совершилось торжественное обручение, воспетое в стихах пиндарических и иезуитом Гроховским. Марина, с короной на голове, в белой одежде, унизанной каменьями драгоценными, блистала равно и красотою, и пышностью. Именем Мнишка, сказав Власьеву, который заступал место жениха, что отец благословляет дочь на брак и царство, литовский канцлер Сапега говорил длинную речь, также и пан Линчицкий, и кардинал, епископ Краковский, славя достоинство, воспитание и знатный род Марины, вольной дворянки государства Вольного. Честность Димитрия в исполнении данного им обета, счастье России иметь законного отечественного венценосца вместо иноземного или похитителя и видеть искреннюю дружбу между Сигизмундом и царем, который без сомнения не будет примером неблагодарности, зная, чем обязан королю и королевству польскому. Кардинал и знатнейшие духовные сановники пели молитву «Вене креатор». Все преклонили колено, но Власьев стоял и едва не произвел смеха на вопрос епископа, не обручен ли Димитрий с другой невестою, ответствуя: «А мне как знать, того у меня нет в наказе». Меняясь перстнями, он вынул царский из ящика с одним большим алмазом и вручил кардиналу, а сам не хотел голую рукою взять невесте на перстне. По совершении священных обрядов был великолепный стол у воевода Сендомирского, и Марина сидела подле короля, принимая от российских чиновников дары своего жениха. Богатый образ Святой Троицы, благословение царицы Инокини Марфы, перо из рубинов, чашу гиацинтовую, золотой корабль, осыпанный многими драгоценными каменьями, золотого быка, пеликана и павлина, какие-то удивительные часы с флейтами и трубами, слишком 3 пуда жемчугу, 640 редких соболей, кипы бархатов, парчей, штофов, атласов и прочее, и прочее. Между тем Власьев, желая быть почтительным, не хотел садиться за стол с Мариною, ни пить, ни есть, и, худо разумея, что он представляет лицо Димитрия, бил челом в землю, когда Сигизмунд и семейство его пили за здоровье царя и царицы. Уже так именовали невесту обрученную. После обеда король, Владислав и шведская принцесса Анна танцевали с Мариной. А Власьев уклонился от всей чести, говоря: «Дерзнули коснуться ее величества». Наконец, прощаясь с Сигизмундом, Марина упала к ногам его и плакала от умиления, к неудовольствию посла, который видел в том унижение для будущей супруги московского венценосца. Но ему ответствовали, что Сигизмунд — государь ее, ибо она еще в Кракове. Подняв Марину с ласкою, король сказал ей: чудесно возвышенная Богом, не забудь, чем ты обязана стране своего рождения и воспитания, стране, где оставляешь ближних и где нашло тебя счастье необыкновенное. Питай в супруге дружество к нам и благодарность за сделанное для него мною и твоим отцом. Имей страх Божий в сердце, чти родителей и не изменяй обычаям польским». Сняв с себя шапку, он перекрестил Марину собственными руками, отдал послу и дозволил воеводе Сандомирскому ехать с нею в Россию. А Власьев, немедленно отправив к самозванцу перстень невесты и живописное изображение лица ее, жил еще несколько дней в Кракове, чтобы праздновать Сигизмундово бракосочетание с австрийской эрцгерцогинью, и 8 декабря выехал в Слоним, ожидать там Мнишка и Марины на пути их в Россию, но ждал долго.